Ладно, проверим по возвращении. Идем дальше. Попробую нацелить хаб с таким образом, чтобы он высадил нас в реальности, где сидит Стас, если только он в розе. Кстати, Вахид. Василий с ехидным интересом посмотрел в непроницаемые глаза Самандара. Ты же участвовал в ориентировке моего Тхапса наравне с Юрьевым. Неужели не сообразил, как спроецировать его на себя? Самандар отвел глаза, долго не отвечал. Я кое-что не усек, нужен еще один сеанс. Уровень возможностей Юрьева все-таки выше. Понятно. Ну, поехали. И они оказались перед зевом пещеры, напротив которого стояла странной формы золотая скала, напоминающая оплывшего к ногам горбатого старика с посохом в руке. Это была статуя хранителя, удивительным образом сочетавшая в себе жизнь и нежизнь, олицетворявшая состояние нирваны, в которое погрузился смотритель этого мира, хранитель его сокровищ. «Странно, никого», — пробормотал Василий. «Я совершенно определенным образом настроил Тхапс на...» «Замри», — остановил его спутник. «Здесь кто-то есть». Василий замолчал и сам уловил тонкий ментальный звук, отражение чьего-то присутствия неподалеку. А через несколько секунд из-за скал, окружающих площадку со статуей хранителя, выглянули два кошмарных существа, похожих на рыцарей в латах и шлемах, и одновременно на гигантских насекомых. Василий невольно бросил руку на рукоять меча, но тут же вздохнул с облегчением, потому что монстры с веселыми возгласами сбросили шлемы или просто уничтожили их мысленным приказом и оказались Стасом и Марией. «Этого следовало ожидать», — невозмутимо изрек Самандар. «Я так и подумал, что кардинал отправит мальца сюда, дочери. И защита, и развлечения». Стас бежал вниз, обнял учителя, потом застеснялся и отступил. Степенно подал руку Самандару. «Быстро вы нас отыскали, спасибо». Молодой человек слегка покраснел, встречая насмешливо осуждающий взгляд Вахида Тажиевича. «Простите меня за самодеятельность. Я только хотел...» «Понятно, что ты хотел», — перебил его Василий, напуская на себя рассерженный вид. «Представь, что тебя вместо Юрия Венедиктовича встретила команда ликвидатора. Что бы ты сделал?» «Отбился бы», — насупился Стас. «Мечом? А у них автоматы и гранатометы». «А где папа?» — поспешила перевести разговор на другую тему Мария, спасая друга от разноса. Посвященные переглянулись. «Он исчез», — мрачно буркнул Василий. «Есть предположение, что он где-то в розе. Если у вас нет возражений, мы его поищем». «Мы за», — с готовностью в один голос проговорили Стас и Мария. И в этот момент Самандар, внимательно разглядывающий хранителя, вздрогнул и отшатнулся. Он увидел новую деталь на теле статуи, необычной формы нарост, которого раньше не было, но предупредить остальных об опасности не успел. Пентарх Удди, правая рука монарха тьмы, воспользовался обстоятельствами и подготовил ловушку, установив на посохе хранителя псимину огромной мощности. Когда он это сделал, прикидывать было уже поздно. Никакое объяснение не могло помочь путешественникам, попавшим под лавину ментального поля, вызванную взрывом мины. Эта лавина, вырвавшись на свободу, сломала их волю и вышибла сознание. Но Удди ошибся, предполагая, что ловушка сработает одинаково для всех, и он без труда справится с потерявшими способность мыслить и двигаться людьми. Поэтому он даже не стал спускаться в этот слой розреальностей, чтобы убедиться в правильности своих расчетов и гибели нарушителей границы. Услышав взрыв, он послал в Рериховский мир своих слуг и отвернулся, занятый более важными делами, уверенный в надежности ловушки и непобедимости превосходящих сил засады. В принципе, его расчет был верен, если бы не одно обстоятельство. Удди не учел реакции Синкенгата. Ни Самандар, ни Котов-старший, ни Мария Светлада не сумели отбить внезапную пси-атаку и потеряли сознание, погашенное, как язычок пламени свечи под могучим порывом урагана. Однако Стас не пострадал. Лишь голова загудела, будто от удара дубиной, да зрение расфокусировалось на какое-то время. Синкенгата в его руке превратился в язык бледно-лунного пламени, затем в струи света, образовавшие решетку вокруг головы парня, и погас. И тотчас же зрение прояснилось, но пейзаж вокруг стал настолько неузнаваемым, что молодой человек даже тряхнул головой, не веря глазам. Горы, скалы, пещеры исчезли, хотя статуя хранителя осталась. Котов-старший, Самандар и Мария лежали в разных позах там, где их застал взрыв, посреди огромной поляны, заросшей черной с красным отливом травой, усеянной валунами всех оттенков красного цвета, окруженной странным, омерзительно живым лесом. Кроме валунов, в траве, достигавшей местами метровой высоты, были разбросаны скелеты и какие-то металлические обломки, напоминавшие панцири и латы. Лишь приглядевшись повнимательнее, можно было понять, что это останки гигантских насекомых. Ломая голову, как они здесь оказались, Стас на подгибающихся ногах подбежал к Марии, склонился над ней, но, услышав улюлюкающий вой, свист и вопли, оглянулся. Исполинские деревья на краю леса, имеющие живые, почти осмысленные формы, расступились, и на поляну вырвались два десятка созданий, напоминающих сказочных чертей в сверкающих доспехах, с копьями, луками и мечами в черных лапах. Стас разогнулся, сглатывая ставший горькой слюну, поднял меч, понимая, что вряд ли справится со всей оравой, несмотря на защиту Синкангата, шагнул вперед, и в этот момент сзади кто-то кашлянул. Реакция Стаса была мгновенной, недаром он уделял фехтованию с учителем не менее часа в день. Удар назывался Иайдо Бакухацу, и в технике Батта Дзюдзу он наносился снизу вверх одновременно с поворотом. Этот удар можно было квалифицировать и как Гоносен, то есть контратаку, следующую раньше атаки. Батта Дзюдзу, техника Иайдзюдзу. Яйдо – искусство нанесения удара одновременно с мгновенным выхватыванием меча из ножен, применяемое на ходу внезапно с разворотом на 180 или 360 градусов. Но тот, кто кашлем предупредил о своем появлении, не только знал, что за меч держит Стас, но и умел с ним обращаться. Он не стал отклоняться, отпрыгивать или защищаться своим оружием, он просто продемонстрировал синкандори – прием из арсенала великого искусства воина-кендаиста – и перехватил удар, зажав лезвие синкенгата между ладоней. И лишь теперь Стас разглядел своего противника. Это был хранитель Васиштха. Впрочем, как оказалось, противником Стас посчитал его напрасно. Взрыв псимины, установленный пентархом на его посохе, инициировал возврат хранителей из небытия, и он сразу оценил ситуацию, в какую попали земляне из запрещенной реальности. Фигура хранителя не претерпела изменений, лишь потеряла тусклый блеск золота. Перед Стасом стоял высокий, выше его на голову, несмотря на горб, старик в плаще с капюшоном, накинутым на голову, с посохом, воткнутым в землю. У него было морщинистое лицо Будды со светящимися, мудрыми глазами и длинная седая бородка, выступавшая за край плаща. «Нейтрализатором высших непреодолимостей не следует размахивать, как обыкновенным мечом», — сказал он с полуулыбкой, — отпуская ромбовидную пластину синкангата, зажатую между ладоней. «Куда путь держите, молодой человек?» Говорил он вроде бы не по-русски, но слова складывались в понятную речь. И Стас сообразил, что слышит хранителя телепатически. Оглянулся на застывшую почему-то цепь атакующих чертей. «Они сейчас... Мне надо... Не беспокойся. Это всего лишь реализованные пентархом особой охотничьей программы. Они не слишком опасны». Аудди напрасно потревожил меня, что является еще одной его ошибкой. Однако не будем об этом. Итак, вы ищете своих друзей. Соболева, Парамонова, девушек. Откуда вы знаете? Стас глядел на хранителя во все глаза. Ну, выяснить это несложно. Васиштха усмехнулся. Честно говоря, вам бы следовало поторопиться. Законы материнской реальности поколеблены. Требуется срочное вмешательство аватары. Мы ищем. Зачем же дело стало? У тебя в руках меч воина закона справедливости, он знает, где его хозяин. А разве не я воин? Стас был ошеломлен и не скрывал этого. Мне сказали, что воин — это я. Ошибка, молодой человек, хотя и несущественная. Ты оруженосец воина, поэтому Синкангата и не сопротивляется тебе. Но настоящий воин в нынешние времена — Матвей Соболев. Стас облизнул внезапно пересохшие губы. Мы думали, что он аватара? «О да, его путь – карма аватары, но он им еще не стал, и станет ли неизвестно. Все будет зависеть от того, как он поступит. Пройдет или не пройдет до конца путь воина, и от многих других причин. Если хочешь помочь ему, торопись». «Но я не знаю, где он?» «Я уже сказал, знает меч. Представь Соболева, передай Синкенгата желание, и окажешься там же, где сейчас находится воин». Стас помотал головой, словно отгоняя наваждение, оглянулся на тела лежащих учителей Марии, переступил с ноги на ногу. «Я без них, они мои друзья, близкие, с ними все будет в порядке, я помогу». Хранитель вдруг замер на мгновение, прислушиваясь к чему-то. «Решайся, оруженосец, сюда торопится пентарх Удди, а с ним тебе лучше не связываться». «Но как же, я спрячу твоих близких и отвлеку Удди». Стас глубоко вздохнул, унимая дрожь пальцев, успокаивая сердце, распрямился, возвращая себе хладнокровие и уверенность, и сосредоточился на образе Матвея Соболева. Затем, ощущая вздрагивание возбудившегося меча в руке, приказал ему доставить его к другу, оставившему в душе неизгладимый след. Но последний взгляд Стас бросил на лежащую Марию, и, быть может, именно этот взгляд, несколько сбивший прицел Синкангата, и стал причиной неточной высадки Стаса в другой реальности, о чем он узнал не сразу. Хранитель же, еще раз ощупав доступный ему диапазон розы реальности и всей сферы чувств, вернул ландшафту первозданность. Горы, скалы, тишина, ровная площадка перед входом в пещеру. Лес и поляна были всего лишь виртуальной реальностью, вызванной взрывом псемины. Перенес лежащих без движения людей в пещеру и зарастил камнем отверстие за собой. Появившаяся над горами огромная четырехлапая птица, проекция пентарха Удди, увидела площадку мечущихся по ней охотников и спикировала вниз, туда, где некогда стояла живая статуя хранителя этого мира.